Белая башня, круглая башня Нижегородского Кремля, расположенная в подгорной части между Ивановской и Зачатьевской башнями, против поворота Кремлевского съезда и является единственной сохранившейся круглой башней подгорной части Нижегородского Кремля, датируется XVI веком. В 1620 году была перестроена. Современное название башня получила в XIX веке по сохранившейся белокаменной облицовке нижней части наружного фасада. Однако существует. Но свое название она получила по другой причине. Ее возвели в XVI веке на монастырских землях. В те времена они назывались белыми в противопоставление крестьянским черным землям. Если последние облагались налогами, то белые земли от него были полностью освобождены. В подтверждение этой версии служит расположение возле Белой башни монастыря Симеона Столпника. Монастырь был разрушен во время пожара в XVIII веке, однако за башней закрепилось и второе название – Симеоновская. В XVII-XVIII веках имело название Симеоновская, по Симеоновскому монастырю, находившемуся рядом с ней внутри Кремля. Впоследствии здесь была построена одноименная церковь, которая также не сохранилась до наших дней, была снесена в 1928 году, однако в 2020-2021 годах, к юбилею Нижнего Новгорода, ее восстановили на историческом месте. В 1889 году башня была приспособлена под архив Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Бойницы средних ярусов были превращены в прямоугольные окна. В 1923 году Белая башня выгорела внутри вместе с хранившимися в ней архивными документами, при этом конструктивные элементы башни не получили серьезных повреждений. Белая башня является круглой и четырехъярусной. Первоначально она имела обычную для Нижегородского Кремля конструкцию, но несколько более тонкие стены верхних ярусов, что повлияло на конструкцию межъярусных переходов. Башня имеет два входа, на первый ярус с уровня земли из боевого хода стены, с отдельной лестницей, ведущей на четвертый ярус башни. Из Песцовой книги 1622 года известно о трех бойницах в каждом из двух ярусов, что, возможно, было ошибкой. Позже, предполагается 1620 год, башня, единственная в Кремле, была частично реконструирована, согласно существующей во второй половине XVI века тенденции в фортификации, делающей упор на более интенсивную веерную стрельбу с башен. При этом третий ярус башни получил 7, расположенных равномерно, узких кирпичных бойниц. Второй ярус имел 6 бойниц, расположенных по две с трех сторон появившегося квадратного внутреннего помещения. О бойницах первого, белокаменного, яруса этого периода источники ничего не говорят. В верхнем уровне башни, боя с зубцов, осталась обычная для Кремля система больших и малых боевых окон. К середине 17 и в начале 18 веков башня находилась в аварийном состоянии, к ней пристраивались контрфорсы, он ремонтировалась. Тогда же, к 1765 году, и были утеряны все своды. В конце 18 века башню отремонтировали, приспособив для гражданских нужд. При реставрации 1950-1960 годов состояние Белой башни второго этапа было частично воссоздано. На третьем ярусе вновь появились 7 бойниц, второй ярус получил лишь одно боковое окошко, первый остался глухим, с пробоиной. Шатер башни был увенчан позолоченным шпилем с флюгером в виде вымпела. Существует ряд легенд о Белой и Зачатской башнях. В то лето, как великий князь Московский задумал Нижний Новгород кругом каменной стены обнести, томились в нижегородских темницах молодцы и удальцы из новгородских ушкуйников, а с ними их земляк Данила Волоховец. Совсем молодым пареньком он в Новгороде Великом на возведении детинцы трудился, камни тесал, кирпичи подносил, известь месил да и мастером стал. А когда детинец построили, другие ремесла от заморских мастеров перенял и стал искусником на всякую руку, и меч выковать, и колокол отлить, палаты каменные выстроить и судно морское подчинить заново. И такой тут Данила Волховец был толковый да памятливый, что перенял говор заморских гостей, что в Новгороде по торговым делам наезжали. Вдруг в жизни Волоховцу перемена вышла. Решился он с новгородскими ушкуйниками на Волгу податься, на вольный свет поглядеть, другую жизнь повидать. Ушкуйники люди верные, Но отчаянные головушки, с ними подружиться, все одно что в орлянку сыграть, либо орел, либо плата-расплата. Так и у волховца получилось. Попались они в цепкие лапы стражу княжеской и очутились в темницах Нижнего Новгорода. Чуть не год сидели в застенках молцу-удальцы, солнышко не видели, жаждой, голодом мучились. Ладно, что добрые люди сквозь решетки бросали им подаяние. Но одним днем распахнулись двери тяжелые и всех узников из темниц на волю кинули. «Эй, вылезай на свет, кровь разбойная!» Высыпались башни каменно изнуренные новгородцы и пошли за стражей на горы высокие копать рвы глубокие, камни тесать, кирпичи таскать, стены крепостные выкладывать и башни под самые небеса поднимать. Скоро смекнул воевода Волынец, слуга князя Великого, что напрасно новгородских молодцов в застенках держали, давно бы их к делу крепостному приставить, такие они сноровистые да ловкие в работе были. А первым среди них Данила Волховец. И посулил воевода всех новгородцев за отменную работу на волю отпустить, а волховца поставил главным мастером над всей ватагой каменщиков. Не одно лето трудились новгородцы рука об руку с коренными нижегородцами. Крепко-накрепко строили, не простой укладкой, а крестовую, а известь так хитро да умело гасили, что схватывало камень и кирпич намертво. Знали и умели люди русские, как Кремль против врагов строить, неспешно да надежно, на веки веков. Вот и показалось князю Великому Василию, что нижегородская крепость строится мешкотно. И послал он в Нижний Новгород искусника и мастера по крепостям итальянца Петруху Франческо с помощником Джованни Тотти. Оба прибыли разряжены по-заморскому, в шапочках диковинных, в плащах-накидушках и при шпагах, как настоящие воины. Мастер Петра Франческо всем русским по нраву пришелся. Сразу угадали в нем человека великого духа и мастерства. А помощник его, Джованни Тотти, был настоящий головорез, заморский хвостун и задира. Чуть что и за шпажонку свою хватался, на ссору, на драку напрашивался. В крепостном деле только понаслышке смекал, а своими руками и одного кирпича не вкладывал. И за все его проделки и выверты переделали русские люди имя Джованни Тотти на свой русский ладжеванный тать. Жила в ту пору на верхнем посаде одна девка краса, темные глаза, толстые косы, а улыбнется, словно бутон розовый раскроется. По имени звали Настасией, а прозывали горожаночкой, лет ей за 20 перевалило, но замуж что-то не торопилась и отшучивалась. Милый не берет, а за ним милого сама не иду, не миновать вековушей быть. Жила своим домком, с матушкой родной, честным трудом. Частенько она по горе за водой спускалась, и каждый раз ей молодцы-каменщики с крепости подмигивали, ягодкой называли, на стену зазывали. Только ягодка, видно, не промах была, отвечала бойко, но по-умному. Сам Петро Франческо на ту горожаночку заглядывался, шапочку на лысине поправлял, усы крутил, завивал и, за шпагу держать, как журавель по стене выхаживал. А подручный его жеванный тать, завидев Настасью, добрым притворялся и рожу свою идолову старался подделать под ангельскую. Не знали, не ведали они, дурачки заморские, да и никто другой не догадывался, что не зря Настасья горожаночка мимо стен часто ходила, ватагу трудовой водой поила. Давным-давно через решетку темницы она с Данилом Волховцем добрым словом уж перемолвилась. «Добьюсь воли, назову женушкой». Так ей Данила однажды из окна темницы сказал. А теперь, не жалея сил, служил он князю московскому, надеясь дожить до обещанной воли. А за весной и праздники весенние спешили. Ко дню праздника зачатия приурочили нижегородцы закладку сразу трех башен кремлевских, Бориса да Глеба, зачатьевскую и белокаменную, да всей стены между ними. Выкопали котлованы рвы, натесали камня белого, кирпича навозили гора горой, заварили известь в ямах глиняных. И в день непорочного зачатия все нижегородцы на молебен высыпали. Под колокольные звоны с церквей иконы вынесли, а передом, на полотенцах льняных, белоснежных, икону Богородицы. Все труженики Кремля, простые люди знатные, обнажили и склонили головы. Под конец моления стали нижегородцы нательные крестики снимать и на дно котлованов бросать, чтобы стояли башни, стены Кремля веки вечные, не поддавались вражьим осадам и приступам. Вот подошла к яме Настасья горожаночка, расстегнула на груди пуговки, сняла со шейки крестик золотенький и в котлован бросила. Тут откуда-то же он и так подвернулся, как угорь начал вокруг девки увиваться, обнимать, да под расстегнутую кофту заглядывать. Гляди того, целовать миловать при народе начнет. Оторопела была горожанка, но скоро образумилась и наотмашь охальника по роже ладошкой ударила. Попятился от нее Джованец от седа в яму и свалился, озорник заморский на смех всему миру нижегородскому. Свалился, а выбраться не может, злится и ругается по иноземному, о, Мадонна путана. Все видел и слышал Данила Волоховец, и не стерпело сердце его. Подскочил он к яме, за руку уживанного вытащил да тут же, не откладывая, ударил его по одной щеке, да по другой, по учиему да разуму, по-вашему она путана, да по-нашему матерь честная. Стыдно стало Тате, что при народе да по щеке бьют, и за шпагу схватился. Но Данила его за руки ловко поймал и, когда шпага вывалилась в охапку супротивника, сгреб. И тут от боли нестерпимо ёхнул новгородец, но приподнял злодея талешку и в яму с кипящей известью бросил. А сам, как дуб подрубленный, медленно к земле склонился. Подбежали к яме люди, Джованни Тотти вытаскивать, да не скоро достали. А Данила без дыхания лежал, с заморским ножом в подреберье. Затужили, загоревали нижегородцы, загоревали, запричитали бабы. Настасья горожаночка в сторонке стояла и платок свой молча в горючих слезах купала. Потускнел лицом главный мастер Петро Франческо. Жалел он земляка своего, Тотти Шалопутного, а еще больше печалился о русском мастере Даниле Волоховце. Поговорили они с воеводой и распорядились, чтобы обоих смертоубийц в подбашенных котлованах похоронили. Невесело разошелся с молебна народ нижегородский. Недобрая примета при закладке башень получилась. Не устоять долго стенам Кремля, что так близко к Волге спускаются. Неохотно и каменщики за известь брались, в которой безбожный итальишка сварился. Ватага Данилы Волховцы молча работала, воздвигая башню-памятник над могилой своего товарища. Весь белый камень с берега Волги своими руками переносили, известь по-своему в яме замесили и трудились неистово, не жалея себя. С каждым днем и часом прибывала, росла у Волги величавая суровая башня. Все остатки белого камня на нее израсходовали и прозвал ее народ белокаменной. А на полдень от нее, из кирпича кроваво-багряного другая башня росла, Зачатьевская. Под ней хвостунный богохульник Талешка тать лежал. Живые же люди, как муравушки, на стены карабкались, кирпичи, камни, известь тащили, стены лепили с верой великой, что простоят они веки вечные, никаким стихиям и бедам не покорные. Анастасия горожаночка не забывала своего Данилу Волховца, не затухала в ее сердце любовь к нему и ненависть к злодею Джованни Тотти. Из года в год, в погоду и не погодь, каждый вечер она на откос выходила, к башне белокаменной, и негромко свою песню пела. И Волга, и Дятловы горы слушали ту песню, но молчали. Молчали до поры до времени, как судьба неисповедимая, что всю правду жизни знает, да не скоро сказывает. Спустя много лет, словно исполняя волю горожаночки, поточили подземные воды склон горы вместе с крепостью и башней зачатия, чтобы сползли они к Волге оползням. А башню белокаменную не тронули, оставили памятником над могилой мастера, сложившего крепость нижегородскую.